Хвала и благодарность Господу за Его милость, за то, что мы вновь можем быть здесь, можем молиться и получать благословение от Бога. Мы все еще находимся под впечатлением вчерашнего вечера, размышляем о путях, которые мы не понимаем. Я имею в виду здесь то, что постигло семью Горншайд. Мы вспоминаем все эти прошедшие годы и никогда не забудем все то, что Бог сделал над всеми нами. До самого конца я буду крепко держаться той мысли, что все нападения врага мы должны понимать как таковые и должны быть способными всегда различать, что приходит от Бога, а что от врага. Но человек остается всегда до самого конца человеком. Мы все, и никто здесь не является исключением, должны пройти этот жизненный земной путь. Никого из нас не спрашивали, хотел бы он быть большим или маленьким, хотел бы он быть темным или светлым. Никого из нас не спрашивали, как долго он хотел бы жить, где бы он хотел родиться. Вся жизнь протекает по Божьему порядку. Никого не спрашивают о вещах, на которые он совершенно не может повлиять, о вещах, которые определяет только лишь Бог. И может так произойти, что люди, с которыми Бог задумал что-то сделать, проходят более тяжелый путь, чем те, у которых в жизни все гладко и нет никаких невзгод. Возьмем хотя бы богатых, которые могут себе все позволить. Они ведь не идут к врачу, а врач идет к ним. И не потому, что они больны, но празднуют свои банкеты. Они живут весело и беспечно. И псалмист говорит в одном месте, «Когда я смотрю на дела безбожных», ему было просто невыносимо все это видеть, и внезапно он говорит, «Когда же я вошел во святилище и увидел их конец?» Вот ведь в чем вся суть. Не подводить промежуточный итог, но наблюдать конец, ибо конец венчает. И тогда за все наши испытания, через которые нам надлежит пройти, будет нам награда. Если бы мы сейчас открыли Библию и посмотрели, через какие скорби и через какие мучения должны были пройти все мужи Божии, вплоть до Иова, которого позорили окружающие его. Но конец был у него прекрасен, и Бог увенчал милостью и милосердием. Мы все, и я лично позвонил по телефону брату и сестре, мы все выразили им свое соболезнование. И я надеюсь, что все мы это сделали искренне и от всего сердца. И вспомним тот пример, который привел когда-то брат Брангам. Он сказал, «Мы, будучи детьми, тоже выясняли наши отношения, ссорясь где-то в задних дворах, но когда нас настигала Когда настигала общая беда, то мы всегда держались вместе. Если нас ничто другое не соединяет, то преследование за истину, которое мы должны пережить, оно сделает свое дело. И тогда все другое не будет иметь больше никакого значения. Тогда уже никто не будет говорить «я прав», а другой не прав. Тогда мы будем рады тому, что вообще еще имеем друг друга и можем вместе доверять Господу. И было много тяжелых случаев, которые я пережил в жизни, будучи верующим. А до меня ведь и брат Брангам пережил тяжелейший удар в своей жизни, когда было наводнение у берегов реки Огайо, и умерла его жена, его дочь. Это было для него тяжелым ударом. И говоря об этом, он так сказал: «Дьявол встал возле меня и сказал мне: ты рассказывал людям, что Бог есть любовь. Ты рассказывал людям, что Бог помощник в скорбях». И так он все продолжал и продолжал. И брат Брангам отвечал: «Да, я это делал». Внезапно он приходит в себя и думает в себе: «С кем это я здесь веду разговор?» И тогда он говорит сатане: «Сатана, прочь от меня». Да, так происходит порой с нами в жизни. И в этом он не мог для себя сам что-то выбрать, и мы все так же не можем. Я думаю, я вижу моего дорогого брата Борга там, когда ваша дочь лежала при смерти. Это меня так терзало. И я обращался в молитве к Господу и говорил: «Верный Бог, у них три сына и только одна дочь. Оставь же им ее, чтобы они имели счастье и радость в ней». Итак, я просил Бога от всего сердца в те дни. И после мы не имели права осуждать Бога, когда, несмотря на все молитвы, не было никакой надежды на жизнь, и их дочь была взята в вечность. Испытание, которое было очень тяжелым, и даже более того. И все же наш брат и сестра не осудили Бога и не разгневались на Него, но преклонились под волю Божию. Также я сегодня вспоминаю наших брата и сестру Новак, которые потеряли своего сына. Что люди в таких ситуациях переносят, об этом мы можем только смутно себе представлять. Мы можем все говорить, что мы сочувствуем, что мы соболезнуем. Но все-таки мы не можем так чувствовать, как те, у которых это случается. Именно они чувствуют это совсем иначе. Мы же в лучшем случае можем только чем-то помочь. И теперь, конечно же, то, что у брата и сестры Горншайд погибла дочь в результате автомобильной аварии, это горе меня глубоко опечалило. И никто из нас не может в этом ничего изменить. Мы все имеем только одно желание, чтобы Бог со всеми нами, с каждым лично, пришел к своему праву. И если порой нам надлежит идти сквозь тяжелые испытания, то хорошо, если после них мы можем иметь свидетельство от Бога, что мы их выдержали. В этом главное не только идти сквозь испытания, но и выдерживать их. С Богом может каждый судиться, и каждый может гневаться на Него, но это ничего хорошего не даст. Важно, чтобы мы могли говорить: «Господь, Ты знаешь, почему это происходит». И еще важно, чтобы мы могли глубоко сочувствовать друг другу и глубоко сопереживать друг с другом. Об этом написано в Нагорной проповеди, но не только для того, чтобы мы это просто читали, а чтобы это было действительно действительностью в нашей жизни. Вчера вечером мы многое читали из Святого Писания. Так же и сегодня, в первой проповеди из послания Галатам 6 главы. Если мы в Писании наблюдаем так свидетельства о пророках, свидетельства об апостолах, и их путь был нелегок, но они несли благородное истинное семя и оставили его после себя для всех, которые были готовы его принять. И первый стих 6 главы послания Галатам очень важен. «Дорогие братья, если даже кто сделал поспешно какой-то проступок, то вы, духовные люди, исправляйте опять такого духом кротости и при этом наблюдайте за самими собой, чтобы вам самим не впасть в искушение». В общине Христовой есть определенный порядок. Может быть, на протяжении прошлых лет мы это еще не поняли, но кто читает внимательно проповедь «Порядок в общине», тот понимает, что Бог имеет в общине определенный порядок, и что в ней каждый несет определенную ответственность, и каждый, и это я сейчас говорю с печалью в сердце, каждый, кто отдаляется от жизни общины и думает, что он в одиночку и даже порою противодействуя другим, сможет достичь цели, то он уже сейчас обманут и перейдет обманутым в вечность. Я надеюсь, что сказанное не ранит кого-то из нас, но если даже и так, то в Слове Божьем достаточно лечебного бальзама. Я на это надеюсь. И на то, что, несмотря на порой жесткую речь Слова Божьего, мы понимаем, что Бог желает нам только хорошего. Человек, который принадлежит к общине, не может не участвовать в ее жизни. Как не может человек бросить или оставить свою семью? Если он это делает, то делает это из протеста. И когда мы это все пережили 40 лет назад, или когда дети начали уходить из домов своих родителей, желая быть самостоятельными. Слышали ли вы о таком 100 лет назад, или 50 лет назад, или 20 лет назад? Нет, тогда еще все знали, что значит семья, что значит дом, родительский дом. Но если мы смотрим последние годы, каждый хочет быть самостоятельным. Никто не желает иметь кого-то над собою. Дети могут все высказывать родителям, родители детям ничего. Все в этой жизни изменилось в худшую сторону. И это все влияет и на общину живого Бога. Кто еще может противостоять духу времени? Не все ли он охватил собою? И если мы задумаемся, дорогие сестры, с какой серьезностью как раз-таки к вам через Божье послание последнего времени было обращено слово устами посланного Богом пророка. И этот муж должен быть в определенный момент сказать: «Каждый год, когда я возвращаюсь сюда, к вам, я делаю вывод, что вы все больше отдаляетесь от Бога». Несмотря на мощные проповеди и Божие подтверждение, какого не было на земле со дней Иисуса, находились эти люди под другим влиянием. И с гордостью и улыбкой на лице они еще говорили: «Не ему меня учить, я делаю, что я хочу». И шли потом своими путями, восклицая «Аллилуйя», говоря, идя домой, еще и на языках, ища этим самым подтверждением в самих себе, что у них с Богом все в порядке. И это, позвольте мне сказать сегодня, это и есть самый большой обман в наше время. Дары и их использование имеют с твоим состоянием пред Богом ничего общего. Знаете ли вы, от чего зависит ваше состояние пред Богом? От того, позволяем ли мы Слову Божьему управлять нашей жизнью? Соответствует ли наша жизнь тому, что говорит Святое Писание? В этом суть. И потому, что мы уже читаем из послания Галатам, давайте прочитаем еще из 3 главы, из 1 стиха. Галатам 3 глава, со стиха 1. «О, неразумные Галаты, кто только околдовал вас, которым Иисус Христос был начертан перед глазами, как распятый». Сначала он говорит, кто вас околдовал. Колдовство не является библейским действием, не является Божьим действием. Здесь уже проникли вражеские силы, а люди все еще думали, что с ними все в порядке. И это ведь были не новички в вере, это были духом крещенные люди. И это я вам читаю сейчас из Святого Писания. Стих 2. «Только одно я хотел бы узнать от вас, получили ли вы Духа на основании дел закона или вследствие проповеди о вере». К этим людям, которым был обращен первый стих, к ним был обращен и второй. Еще сегодня есть много людей, которые говорят: «Я крещенный Духом, я говорю на языках» и так далее. «Я в порядке с Богом». С Богом в порядке только тот, кто соответствует Его Слову. Другого Божьего порядка не существует. Он определил все на основании Своего Слова. Родительский дом, семья, община – везде мы находим Божий порядок. В стихе 5 нам говорится: «Итак, дающий вам Духа и производящий в вас силы чудодейственные, действует он в вас на основании дел закона или вследствие проповеди о вере?» Мы вчера вечером уже говорили на эту тему, что Бог с Авраамом заключил завет, и что Он дал ему обетование. Я хотел бы этот стих еще раз прочитать. Послание Галатам, глава 3, стих 14. «Ибо обетованное Аврааму благословение язычники должны были обрести именно во Христе Иисусе, чтобы мы могли получить обетованное добро Духа по вере». Апостол Павел подробно разъяснял в свое время о благодати и о законе. Многие не поняли ни того, ни другого. Они, я прочитаю для этого слова из послания к Римлянам из главы 7, они не поняли, что даже сам закон, если бы Бог раскрывает нам его значение, сам закон духовен и не является мертвой буквой. Мертвой буквой сделан был закон людьми, потому что им не было дано откровение о смысле и цели данного Богом закона. Позвольте мне читать послание Римлянам, глава 7, стих 14. «Мы ведь знаем, что закон духовен. Задумывались ли мы уже об этом? Мы ведь знаем, что закон духовен, а я плотской и продан греху. Да, все мое поведение непостижимо для меня, ибо я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу». Если мы теперь 7 читаем стих, Римлянам 7 глава, 7 стих, что же теперь следует из этого? Разве закон грех? Ни в коем случае. Но я не иначе познакомился с грехом, как через закон, ибо я ничего не знал бы о злом желании, если бы закон не сказал: «Не желай». О чем здесь идет речь? Бог дал обетование Аврааму, говоря: «В тебе должны быть благословены все народы земли». Но прежде, чем Бог это обетование, данное Аврааму, мог исполнить, должно было сначала снять было проклятие, было, чтобы снято было. Все мы еще слушаем внимательно. Сначала нужно было снять проклятие, прежде чем могло открыться благословение. Ибо проклятие и благословение, жизнь и смерть, свет и тьма не могут быть вместе в одно и то же время, но проклятие могло прийти только через закон, также и наказание, и смерть, также преступление, как последствие закона. И поэтому Бог дал закон через Моисея, милость же и истину через Иисуса Христа, чтобы человек не был в состоянии даже в малом исполнить то, что требовал от него закон Моисея, но мы не будем сейчас подробно говорить об этом. Мы все это хорошо знаем. Закон был дан ведь не для того, чтобы ты, прилагая свои усилия, стремился стать хорошим человеком. Закон был дан, очень жестко дан был он, чтобы мы поняли, что мы через него совершенно не сможем устоять пред Богом, что мы являемся преступниками его слова и его закона. И поэтому мы получаем возможность представать пред Богом и говорить: «Господь, вот я, Твое Слово, Твой закон открывают мою греховность». И тогда мы понимаем, что Христос пришел, чтобы снять проклятие, падшее на нас вследствие закона. Посмотрите, это написано здесь, в этой же взаимосвязи, в послании Галатам, в главе 3. Мы вчера говорили уже об этом. Галатам 3 глава, стих 13. «Христос же искупил нас от проклятия закона тем, что стал за нас проклятием. Ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. Ибо обетованное Аврааму благословение язычники должны были обрести именно во Христе Иисусе». Здесь мы имеем в сжатом виде весь спасительный план Бога. Обетование Бог дал Аврааму и с ним заключил завет. Но он должен был, как я уже выше сказал, чтобы проклятие и грех, преступление и отлучение от Бога, все это должно было быть отменено и должна была вновь быть восстановлена связь с Богом. Но все это ведь произошло через Христа. Он стал для нас проклятием и стал для нас благословением. Так или и нет? Ведь Он вначале наше проклятие взял на Себя, чтобы мы стали причастными Его благословению. И потом думаешь о том, что люди пишут о законе, и пишут, и пытаются объяснить, что Бог думает, что говорит, и говорит, что думает. Да, это так. Но они еще не поняли, что все содержание Божьего Слова духовно, и также духовно нужно все это видеть и понимать. Если мы здесь считаем, мы ведь знаем, что закон духовен. Если мы по-земному об этом рассуждаем, тогда Бог говорит: «Это ты должен, этого тебе нельзя, это ты должен, этого тебе нельзя». Заповеди и запреты были даны. Все это было дано. Что мы находим в этом духовного? Только тогда, когда нам через Духа Божьего открывается, что Бог должен был избрать именно этот путь, чтобы нам показать всю нашу потерянность и необходимость спасения. Поэтому Бог все это сделал, чтобы в плотском своем теле приговорить грех, уничтожить его. Да, вся наша вина, все наши грехи были возложены на Него, чтобы мы имели мир. Здесь написано дальше, у Римлянам, в 9 главе, в Римлянам, в 9 главе, со стиха 24, «Как таковые сосуды Он призвал и нас, и именно не только из иудеев, но и из язычников, как он и у Осии пророка говорит: «Я назову, что не мой народ, моим народом, и нелюбимой приложу имя возлюбленное». И произойдет на том месте, где им было сказано: «Вы не народ мой». Там они будут названы сыновьями Бога Живого. Здесь можно было бы еще и дальше читать, как нужно понимать ту веру, которая была дарована Аврааму на основании обетования, данного ему. Была эта вера мыслью, висящей где-то в воздухе, или же это уже был мост, который Бог положил через реку? Иногда мне кажется, что мы, будучи верующими, еще не совсем понимаем, что означает вера в глазах Божьих. Вера есть не то, чтобы я, подойдя к Иордану, представлял бы себе, что вот здесь мост, путем которого я когда-нибудь однажды перейду через эту реку. Это не какой-то концепт, который еще не стал действительностью, который только в мыслях, который когда-нибудь станет реальностью. Но мы приходим к Иордану, видим этот готовый мост и, не заботясь больше ни о чем, переходим по нему на другую сторону. Вера, которую производит Слово Божие, связана с реальностью Божией. И мост ведь уже стоит. Он ведь не будет построен через мое и твое благочестивое представление, но Богом все уже приготовлено. И это мы должны понять. Если же это еще не так, то я не знаю, сможем ли мы, как Авраам, все оставить и идти. И Писание говорит ведь, что он пошел, не зная пути, но он ведь доверился тому, кто знал этот путь. По-человечески это можно так рассмотреть, что если бы его кто-то из соседей спросил бы, куда ты теперь собираешься идти, он бы ответил: в землю, которую обещал мне Бог. Сосед спросил бы снова: где же эта земля? Авраам ответил бы: я этого не знаю. Как вы думаете, как бы тот человек посмотрел бы на Авраама? Но ему было все равно. Он знал, что тот, который его призвал и дал ему обетование, тот знал ведь, где эта земля, и он знал ведь, как он поведет Авраама. И то же самое ведь с нами. Если бы меня кто-то спросил, что произойдет завтра, что принесет нам этот месяц или год, тогда я ответил бы: я этого не знаю. Но мы ведь знаем все того, кто нас призвал, кто открыл нам свое слово и свою волю. Все мы находим в Слове Божьем. И блажен тот, кто не противится этому и оставляет свое собственное мнение. Божье Слово и наши представления ничего не имеют общего. Люди как в прошлом, так и до сегодняшнего дня не понимали и не понимают разницу между законом и благодатью. Но не только это, но и все другие библейские вещи. Много говорится и много пишется. Без освящения и ввода в то, что Бог в Своем Слове уже открыл. Вы, конечно, уже читали эту проповедь или еще прочитаете. Мы ее во всяком случае уже перевели. В ней брат Бранхам описывает один случай. Он пошел с некоторыми братьями послушать одного проповедника, который говорил об Антихристе. И тот говорил и объяснял, если я это еще хорошо помню, что Антихрист — это будет великан, и ему сделают какой-то укол. Он будет очень великим и сильным, и сможет перешагивать через целые кварталы домов. И вот этот великан будет властителем мира. И брат Бранхам говорит на все это, и это объясняет человек, будучи наполнен Духом Святым, совершенно не имея откровения о том, что Библия подразумевает под словом «антихрист». И мы могли бы много таких примеров приводить. Люди утверждают, что они имеют Духа, не имея Его. Я желал бы, это я говорю с открытым сердцем, чтобы мы вскоре пережили бы библейское крещение Духом Святым. Без библейского крещения Духом Святым никто не достигнет цели, кто бы он ни был. Это необходимо сказать со всей ясностью. Но что поможет миллионам людей библейское крещение Духом Святым, если все они идут мимо Слова Божьего, обетованного на наше время, если все они идут своими путями и не хотят прислушиваться к Духу Божьему, желающему их исправить? Они все всегда знают лучше, чем Слово Божие или Пророк Божий. И я всегда еще делал ударение на такой мысли. Важно не то, что мы имеем Духа, а важно то, что Дух имеет нас, что Он имеет нас, что не Он принадлежит нам, но чтобы мы принадлежали Ему. И к этому мы можем еще и другие места читать. К примеру, послание Римлянам в главе 4, со стиха 13. «Ибо обетование, которое получил Авраам, или семя его, что он станет наследником мира, было дано ему не через закон, а через праведность веры. Ибо если наследниками являются люди закона, тогда вера пуста, и обетование бессильно. Ибо закон производит гнев, а где, напротив, нет закона, там нет и преступления. Поэтому наследство связано с верой. Это ведь должен быть дар милости, чтобы обетование имело действительность для всего потомства, а не только для тех, которые живут по закону, но и для тех, которые верят, как Авраам, который есть Отец всем нам. По слову Писания, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, как тому, кто делает мертвых живыми, и кто еще несуществующее называет, как уже существующее». Так было у Авраама. Никакого сомнения, но убеждение в непоколебимой вере, в глубине своего сердца, он был убежден, что Бог свое обетование и свое слово исполнит, и что он может Богу полностью довериться. В таких людях мы видим черты характера, которых в других людях нет. И позвольте мне сегодня сделать сравнение. Когда Лот попал в беду, став пленником врага, что сделал Авраам? Он собрал всех своих людей, способных к войне, и погнался за противниками, и бился с ними до тех пор, пока не освободил Лота и не привел его назад. Все ли мы знаем эту историю? Все ли мы ее знаем? Сделал ли бы Лот то же самое для Авраама? Я этого не знаю. Это знает только Бог. Но здесь мы видим только одно. Человек, умилостивленный Богом, не будет оставаться в бездействии и при этом еще может быть осуждать, говоря, «Да, я ведь всегда уже это знал, что он не принадлежит к избранным. Он всегда еще был странным. Ах, я даже рад, что он наконец-то исчез». Кто имеет в сердце такой настрой, как Лот, он как Лот, он пойман, взят в плен и сам не замечает этого. Люди, которые, как Авраам, получившие милость от Бога, были избраны, которым было даровано Божье обетование, они знают, что они должны Богу и окружающим. И вы никогда не услышите о том, чтобы мужи Божьи, получившие от Бога милость, обетование, чтобы они хоть кому-то чем-то навредили. Они просто не могут делать плохо кому-то. Саул был против Давида, но Давид не был против Саула. Так ли? Ведь это так. Это нужно всегда ясно видеть, и всякий приговор все же оставлять Господу. И однажды был Саул в весьма неприятной для него ситуации и совершенно не заметил рядом с собой Давида, который отрезал от края одежды Саула пару кисточек. Отрезает пару кисточек от края одежды его незаметно, когда Саул был в неприятной ситуации. И что же? Что Давид сделал? Он ушел бесшумно оттуда, с доказательством в руках, что был там. И мог после сказать Саулу, «Друг мой, ты был в моих руках, но я только отрезал это от края твоей одежды, чтобы ты точно знал, что я был там». Давид имел правильный настрой в сердце от Бога, и он это подтвердил на деле. Каждый, переживающий лично Божию милость, никогда не будет использовать какую-то ситуацию, чтобы навредить другому. Но он будет иметь милость от Бога и будет хвалиться только Богом. Такой человек будет хвалиться не собой, но только Богом. Каждый это знал. Знал и Авраам, и все другие мужи Божьи, что они без Бога совершенно ничто, и мы бы сегодня о них ничего не читали, если бы Бог не имел бы с ними определенного дела. Почему мы не читаем больше ничего о Нахоре, или Таре, отце Авраама и братья Авраама? Почему у них больше ничего не написано? Потому что Бог не имел с ними никакого дела. Бог взял Авраама, испытал его на верность, заключил с ним завет, дал ему обетование, сказав следующее: «Я благословлю тебя, и ты будешь в благословении другим». И это до сегодняшнего дня еще так. Кто пережил милость от Бога, тот милостив к окружающим. Кто пережил от Бога милосердие, тот и сам милосердно относится ко всем людям. И кто получил от Бога прощение, тот и сам прощает каждому, как и Бог простил ему во Христе Иисусе. И кто этого еще не может, тот должен еще сегодня прийти к алтарю, склонить свои колени и сердце и просить у Господа, чтобы Он даровал все необходимое. Так выглядит Божья реальность. Не искать своей правоты, не ходить и делать что-то, осуждая и обвиняя других. Для нас есть ведь только одно место встречи нашей с Богом. И оно не где-то а у ног Иисуса Христа на кресте Голгофском, там, где Бог вышел нам навстречу. Там и мы можем иметь встречу с Ним, только там и нигде больше. И поэтому Павел и пишет Галатам: «Только одно я хотел бы узнать от вас. Получили ли вы Духа на основании дел закона или вследствие проповеди о вере?» Итак, дающий вам Духа и производящий в вас силы чудодейственные, действует он в вас на основании дел закона или вследствие проповеди о вере? Мы должны понять, что Бог дела, которые мы делаем, не может принять, потому что они человеческие, плотские. Мы ведь и это слышали, что кто по-земному мыслит, по-человечески мыслит, тот не может угодить Богу. И здесь мы возвращаемся к самому началу, где двое первых принесли жертву Богу, Каин и Авель, или точнее Авель и Каин. Авель принес жертву Богу через откровение, через веру, через самоотдачу. Он знал, что он делает. Каин мыслил по-земному и подумал, как мне это сделать? И он также принес жертву, но Богу эта жертва не была угодна. И это нам читалось в первой проповеди. «Носите бремена друг друга, и через это вы исполните закон Христа». Сегодня же мы взваливаем друг на друга такие бремена, что они давят нас к земле, и мы почти не в силах их нести. И когда потом кто-то падает под бременем, тогда это для другого как все в порядке. Тогда он празднует победу, считая, что он выиграл. И в этом должен Бог даровать нам милость всем. Здесь ведь черным по белому написано: «Носите бремена друг друга». Павел говорит: «Где есть из вас кто скорбящий, и я не печалился бы о нем». Так должно быть ведь со всеми нами быть. Но когда это может так быть? Когда члены так связаны друг с другом, как члены нашего тела. Но если нету этой Божьей связи, что тогда? Если бы все здесь было мертво, то вы могли бы мне оторвать один палец, я бы не почувствовал, потом второй, потом всю руку. Но ведь тело мертво, никакой боли, все в порядке. Но если в теле жизнь, если все члены связаны друг с другом, то представьте, какую боль нужно было бы вынести. Это Божья связь в теле Господнем, в общине живого Бога, должна быть в конце такой, какой она была в начале. Это полная любовь Спасителя, нашего Бога. Это связь с Богом и друг с другом должна быть в нас. Все другое — обман. Все другое — это только благочестивый фасад. А действительность выглядит тогда совсем по-другому. О, да умилосердится Бог еще раз над всеми нами. И я недавно уже здесь говорил, благочестивое лицо, благочестивые выражения, все такое прочее не сможет никого взять в славу Божию. Бог хочет через Слово Свое, через Духа, через кровь в нас всех совершить полное дело искупления. И если тогда еще кто-то споткнется на пути, то ему должны помочь духовные люди. Но где же они? Где эти духовные люди? Здесь нам говорится, вы духовные люди, исправляйте опять такого духом кротости. Встречали ли мы уже таких духовных людей? О, Боже! После стольких лет верующей жизни, какой печальный итог мы подводим! Если мы честны, по отношению к себе и к другим, какой печальный подводим мы итог. Сегодня можно видеть что-то, что угодно, только не людей, наполненных Духом. Духовные люди — это люди, исполненные Духом Божьим, носящие в себе плод Духа. И тогда они могут, которые носят плод Духа в себе, и тогда они могут споткнувшегося брата или сестру исправлять с кротостью. Кротость — это один из девяти плодов Духа. Из послания Галатам 5 главы. Бог хочет иметь духовную общину, хоть она и на земле, она всегда еще на земле. Мы люди, мы будем все еще здесь на земле, но мы будем иметь сущность Иисуса Христа. То вы, духовные люди, исправляете опять такого духом кротости. И при этом наблюдайте за самими собой, чтобы вам самим не впасть в искушение. И после этого читаем стих: «Носите бремена друг друга, и этим вы исполните закон Христов». Дух кротости должен править вами, и все, которые от Бога, будут позволять приводить их в порядок. И много таковых еще, которые всегда хотят исправлять других, но сами не хотят исправляться. И здесь читаем: «Каждый же проверяй свое собственное дело, и тогда он может хвалиться сам себе. Если кто-то думает, что он имеет причину хвалиться, то пусть он идет в такое место, где его никто не слышит и не видит, и пусть себе хвалится там сколько угодно, но только для себя, а не перед другими. Кто осмелился бы, будучи верующим, хвалиться перед другим, говоря: «То и это я совершил»? Нам всем не хватает славы, которую дарует только Бог. Каждый же проверяй собственное дело, и тогда он может хвалиться сам себе, но не другому. Ибо каждый должен нести свое собственное бремя. Какие прекрасные слова, и еще 9 стих, ведь такой прекрасный. Но давайте не будем уставать творить справедливость, ибо в свое время, не в наше, не тогда, когда мы думаем, что теперь уже можно пожинать, но в свое время пожнем, если не ослабеем. И поэтому мы собираемся ведь вместе, чтобы друг друга укреплять в вере, чтобы протягивать руку помощи друг другу, чтобы вера наша строилась на святом основании, и Богу была дана возможность привести всех нас к цели. Не будем уставать творить справедливость, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Лютер говорит в этом месте, не переставая: «Конечно, если не ослабеем, то и пожнем. Поэтому будем по возможности делать добро всем людям и особенно своим по вере». Особенно своим по вере. И тогда может еще произойти, что люди, которым хочешь делать только доброе, и делаешь, что они все еще недовольны. Нужно, чтобы произошло коренное изменение в глубине нашего сердца. У кого правильное сердце, тот понимает все правильно. У кого же сердце неправильное, тот неправильно поймет закон, неправильно поймет благодать, Ветхий, Новый Завет, то поучение, которое звучит в наше время, разумение должно быть вложено каждому в сердце от Бога. И это есть мое желание и моя молитва для меня и для всех, чтобы мы это все получили и пережили через Божью милость, чтобы нам было ясно, что Бог 430 лет перед введением закона заключил завет с Авраамом и дал ему обетование, говоря: «В тебе благословятся все племена земные». Моисей, он не мог сказать так: «В тебе благословятся все племена земные». Через Моисея был введен закон. Закон, говорящий нам о грехе и о наказании. Бог послал Моисея с законом в руках, чтобы мы все поняли свою греховность и обратились к Богу, который стал нашим Спасителем в Господе Иисусе Христе. В дни Авраама еще не было закона, поэтому не было нарушения закона. И Бог дал этому мужу обетование: «В тебе должны быть благословены все народы земли». Почему? Потому что он верил Богу. Дорогие, верить Богу есть нечто большее, чем верить в Бога. В Бога верят многие. Но верить Богу — это совсем другое дело. Мы хотим от всего сердца, от всей души верить Богу, носить бремена друг друга, служить друг другу духом кротости. И я уверен в том, что Господь со всеми нами будет иметь свой путь. Мы будем просить Его, чтобы Он преобразил нас и взял нас Своим Духом и вел нас Своим Духом, да прославится и восхвалится Его имя. Аминь. Мы встанем для молитвы. Сердечная благодарность Тебе, Господь, за Твое дорогое святое Слово, с которым Ты обратился сегодня к нам всем. И я особенно, Господь, хочу Тебя благодарить из глубины моего сердца, потому что и ко мне Ты говорил: «Господи, я прихожу к Тебе, Господь, таков, как есть. Ты знаешь мое сердце, Ты знаешь всю мою жизнь. И я прошу Тебя, Господь, выйми все из моего сердца, из моей жизни, все, что Тебе не угодно, о Господь, все, что не устоит пред Тобою. Прошу Тебя и умоляю из глубины моего сердца, я поражен Твоим словом сегодня, о Господь. Я благодарю Тебя за Твое слово, за то, что оно производит еще то дело, для которого Ты его посылаешь. Я молюсь к Тебе и преклоняюсь низко пред Тобою, и мы все, Господи, хотим низко Тебе поклониться и просить Тебя о милости и милосердии. Будь милостив ко мне, будь милостив ко всем нам, о Господь. Господь, Ты еще говоришь, и мы знаем, что Слово Твое не возвращается к Тебе назад тщетно. Господь, верный Бог, сотвори во мне то, что Тебе угодно, чтобы во мне выглядело так, как того требует Твое Слово. Господь, еще не во всем оно таково, но мы верим, что теперь Ты даруешь милость в эти часы, о Господь. Прими честь, хвалу, благодарность и поклонение во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, аминь.